Новостей подготовил Михаил Соленков. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: референдум в Приднестровье, решение проблемы или нагнетание конфликта? Украина на пороге очередного политического кризиса. Есть ли будущее у правительственной коалиции? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшей части программы «Свобода в полдень», также в программе «Обзоры прессы», «Новости экономики», «Науки и спорта». Более 90%, по последним данным 97,1% жителей Приднестровья проголосовали за независимость от Молдавии. Евросоюз, ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы не признают итоги референдума. Подробнее об итогах вчерашнего голосования в репортаже из Тирасполя корреспондента «Радио Свобода» Александра Хавронина.
В референдуме о независимости Приднестровья приняли участие больше 70% избирателей региона. Центральная избирательная комиссия Приднестровья признала референдум о независимости самопровозглашенной республики состоявшимся. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил в день голосования, что по итогам проведенного в воскресенье референдума Приднестровье сможет войти в состав Российской Федерации. По словам Смирнова, речь идет об ассоциированном членстве Приднестровья в России. Председатель Верховного Совета Приднестровья Евгений Шевчук заявил, что Приднестровье сегодня переживает переломный момент своей истории, так как референдум – это серьезный шаг народа Приднестровья, который демонстрирует свою волю и делает свой выбор. Референдум проходил в духе советских времен. Целый день в центре Тирасполя по громкоговорителям, по официальному приднестровскому радио продолжалась агитация за отделение Приднестровья от Молдовы и присоединение к России. На избирательных участках работали бесплатные буфеты. В самые ближайшие часы Центральная избирательная комиссия намерена огласить официальные результаты референдума. Перед референдумом лидеры Приднестровья и ряд официальных лиц России заявляли, что возможное отделение Косово от Сербии может стать прецедентом и для решения приднестровской проблемы. В то же время официальные лица Молдовы, Европейского Союза и Румынии ранее неоднократно заявляли о том, что не признают итоги приднестровского референдума. Вероятно, сегодня руководство Республики Молдова сделает какое-то специальное заявление уже по итогам состоявшегося в Приднестровье референдума. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Тирасполь.
Несмотря на то, что в Европе не собираются признавать референдум, Россия неофициально занимает особую позицию. Официальной реакции Москвы пока нет, но многие российские политики, в том числе депутаты парламента, поддерживают стремление жителей Приднестровья присоединиться к России. Как заявил, например, глава Комитета по делам СНГ Совета Федерации Вадим Густов, итоги референдума говорят о том, что люди на территории непризнанного Приднестровья хотят жить по-своему. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова попросила прокомментировать итоги референдума политолога Марка Урнова.
Во-первых, этого действительно следовало ожидать, по-другому и быть не могло. Население Приднестровья действительно ориентировано на не просто на уход из Молдавии, но и на присоединение к России. Все это совершенно точно. Проблема не в этом, а в том, как поведет себя Россия. Вот не дай бог, если победят настроения, которые есть в участии российской политической элиты и очень распространены в общественном мнении, что надо Приднестровье, надо ответить на пожелания приднестровцев и их принять и так далее, уж вот это будет абсолютно разрушительно. Потому что, строго говоря, то, что произошло там, это нарушение международного права. По нормальным, общепринятым в мировом сообществе канонам этот референдум нелегитимен, это, так сказать, укрепление сепаратизма и ничего более. И если мы, не дай бог, поддержим и легитимизируем этот референдум, то мы просто будем в глазах всего мирового сообщества страной просто неприличной. И не думаю, что нам удастся удержаться в статусе уважаемой великой державы. Это, во-первых. А во-вторых, просто такая легитимация сепаратизма даст немедленный толчок внутреннему сепаратизму. А у нас его полно. Думаю, что на Кавказе силы этим прецедентом будут питаться. Ну и кроме того, в отношении нас, со стороны наших соседей, тоже можно будет ожидать аналогичных шагов. Я не убежден в том, что, скажем, через какое-то количество времени подобного рода прецеденты мнение, воспользуется Китай, у которого продолжают быть, несмотря на демаркацию границ, продолжают быть территориальные претензии к нам. Наверняка этим будут пользоваться и любители построения халифата исламского за счет нашей территории. То есть это на самом деле даст такой толчок хаосу и беспределу в международных отношениях, что тут мало никому не покажется. Остается только надеяться, что вот эти вот безумцы, которые поддерживают идею референдума и подключения к нам Приднестровья, а дальше Абхазия, а дальше Южная Осетия, вот остается только надеяться, что эти совершенно люди безумные и не имеющие интеллекта подумать на два шага вперед, вот остается надеяться, что они не победят.
Если бы вот на минутку вдруг представить, что все было законодательно бы оформлено правильно, референдум бы был легитимный, а что плохого в том, если бы Приднестровье присоединилось к России?
Ничего плохого в самом факте присоединения кого-то к кому-то нету. Проблема только в соблюдении закона. Поэтому, например, если бы Молдова и Приднестровье договорились о проведении референдума, и Кишинев сказал бы, да, ребята, пожалуйста, проводите референдум. Референдум был бы проведен, и большинство жителей Приднестровья сказали бы, мы желаем уйти из Молдовы. И правительство Молдовы сказало, ну что ж, ну такова воля части нашей страны, давайте тогда будем разводиться. И если бы вот после проведенного плавного развода, наконец-то признанная международным сообществом новая страна под названием там Приднестровье, или как бишь оно называлось бы, сказала, а вот теперь мы хотим присоединиться к России. Вот тут Россия имела бы смысл посмотреть на это с точки зрения там своей собственной выгоды или невыгоды и решение принять. Это тогда было так, тогда это нормально, ничего в этом плохого нет. Проблема только в том, что сейчас происходит процесс, который может легитимировать сепаратизм, что не нужно ни нам, не нужно ни мировому сообществу, и вообще может дать последствия, о которых мы сейчас еще просто не догадываемся. Единственное, что понятно, что эти последствия в первую очередь ударят по нам.
Какой выход из создавшейся ситуации?
Один нормальный выход, не обращать на это внимания просто с точки зрения России. Ну, кто-то там что-то сказал, что к нам хотят. Ну, на здоровье себе, ребята, улаживайте свои проблемы с вашим законным правительством, а потом обращайтесь к нам, мы рассмотрим. Ничего больше с точки зрения нормальной, здоровой, психически здоровой логики политика тут нету. А если только начнутся игры, а они хотят к нам, это наши граждане, вот если весь этот дурацкий пафос будет продолжаться, будет нам самим плохо.
С политологом Марком Урновым беседовала корреспондент «Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов и почти уже 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
97% жителей Приднестровья проголосовали за независимость самопровозглашенной республики. В автокатастрофе в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». И речь сегодня пойдет о Венеции, в первую очередь об итогах 63-го Венецианского кинофестиваля, но также и о 10-м Венецианской архитектурной биеннале. В гостях у программы кинокритик Андрей Плахов, а также среди других гостей архитектурный критик Евгений Ас, куратор российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале, а ведет программу, как всегда, Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пятый день убийства первого заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова остается главной темой российской прессы. Сегодняшние газеты широко комментируют совещание по вопросам безопасности с участием генпрокурора Юрия Чайки. По итогам встречи президент Путин поручил создать оперативно функционирующую межведомственную рабочую группу, это цитата, куда войдут представители прокуратуры, ФНС, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД. Курировать работу будет генпрокуратура. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
С Сергеем Игнатьевым Путин поговорил перед совещанием отдельно, и не протокольные несколько минут, а 1 час 20 минут. Содержание их беседы не раскрывается, но, по словам близкого к Центробанку источника, который приводит газета «Ведомости», банк практически не получал поддержки от силовиков в борьбе с операциями по отмыванию и обналичиванию. Были отозваны десятки лицензий практически по каждому случаю, направлены материалы в правоохранительные органы, а о результатах этих дел ничего не известно. Похоже, им просто не дают ходу. По словам главы Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, это очень хорошо, если правоохранительные органы станут более активно сотрудничать и с банками, и с Центробанком для борьбы с криминалом. В то же время господин Тасунян опасается, что у силовых ведомств не совсем верное представление о банковском секторе. На самом деле банки всего лишь инструмент, который используют в своих целях представители теневой экономики. Как правило, получается, что банки оказываются крайними, сказал Горегин Тасунян времени новостей. Его опасения разделяют и руководители российских банков. Скорее всего, сейчас начнутся массовые посещения правоохранительными органами кредитных организаций, деятельностью которых наиболее активно интересовался Центробанк. Судя по собственному опыту, могу сказать, что эти обыски очень негативно отражаются на бизнесе банков. Такое мнение высказал изданию представитель одного из российских банков. Коммерсант обращает особое внимание на требования президента уточнить нормативно-правовую базу работы банков с клиентами, выработав в том числе объективные критерии чистоплотности этих клиентов, а также создав оперативную рабочую группу из представителей силовых ведомств и Центробанка. Банкиры и эксперты отмечают, что, несмотря на обилие законодательных предложений на этот счет, сформулировать всеобъемлющие критерии нечистоплотности банковских клиентов пока не удалось никому. И опасаются нового витка отзывов лицензий, который может привести к повторению кризиса 2004 года. Газета цитирует слова, сказанные Владимиром Путиным в Сочи. «Мы являемся свидетелями обналичивания в стране ежемесячно миллиардов рублей и вывода огромных ресурсов за границу». Дальше мысль президента развивалась так. «Каждый день обналичивающиеся через банковскую структуру деньги идут на огромные взятки, на криминальные цели, в широком смысле на террористическую деятельность, используются наркомафией». Конец цитаты. Издание разбирает эти высказывания по пунктам. Во-первых, никакой связи между рублевой обналичкой и выводом огромных ресурсов за границу нет. К тому же российское валютное законодательство настолько либерализовано, что нелегально выводить капитал – это вчерашний день. Значит, президент суммирует все претензии к российской банковской системе, а они, по большому счету, всегда сводились к тому, что немало банков занимались почти исключительно двумя видами бизнеса – обналичкой и выводом капитала. Во-вторых, от президентской формулировки «террористическая деятельность» в широком смысле веет применением антитеррористического законодательства в том же широком смысле. А когда точечно-целевое применение, по сути, чрезвычайного законодательства с ограничением гражданских прав и свобод заменяется его использованием по площадям, ничего хорошего ждать не приходится. Газеты также выдвигают различные версии убийства Андрея Козлова. «Новая газета», в частности, предлагает обзор версий от ФСБ, финансистов, аналитиков рынка и даже криминальных кругов. А обозреватель «Новой» Юлия Латынина рассуждает, в частности, о том, почему стало возможным убийство такого принципиального и неподкупного чиновника. Этот образ, как пишет издание, сложился еще в 1998 году, когда Козлов отказывался спасать от дефолта очень крупные банки, которые делали ему сногсшибательное предложение. Увы, убийцы Козлова спинным мозгом, потому что другого у них, вероятно, нет, чувствовали одну вещь, пишет автор. В стране нет государства. Есть вертикаль власти, то есть безгласная дума, послушное телевидение и беспомощное правительство, то есть вполне покорные Кремлю инструменты контроля над реальностью. Но вот саму реальность Кремль не контролирует. Ни Кондопогу, ни Чечню, а уж об убитых чиновниках или губернаторах и говорить нечего. Чтобы раскрывать преступления, надо иметь правоохранительные органы. А наши органы — это мелкие шайки, которые во время свободной от государственной задачи по отчуждению ЮКОСа крадут мобильники оптом и в розницу, крышуют бизнес и даже громкими убийствами того же магаданского губернатора Цветкова пользуются как инструментами передела бизнеса. Они могут любого посадить и прижать, но не могут ничего раскрыть и понять. В стране, где Кремлю можно все, это все можно всем, у кого есть пистолет с глушителем. Это и поняли убийцы Козлова. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к событиям на Украине. Там, на фоне обострения отношений премьера Виктора Януковича и президента Виктора Ющенко относительно перспектив сотрудничества с НАТО, звучат заявления о возможности очередного политического кризиса. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Слова Виктора Януковича о том, что Украина не готова ко вступлению в НАТО, прозвучавшие на минувшей неделе в Брюсселе, вызвали весьма бурную реакцию и президента, и его соратников. Теперь, вопреки ожиданиям, Киев не сможет присоединиться к плану действий относительно членства на ноябрьском саммите НАТО в Риге. Президент Виктор Ющенко сделал премьеру первое политическое предупреждение и заявил, что его позиция не соответствует национальным интересам и противоречит универсалу национального единства. После подписания универсала Януковичем в начале июля Ющенко согласился с утверждением лидера партии регионов на пост премьер-министра от так называемой антикризисной коалиции. В ее состав, кроме партии регионов, вошли коммунисты и социалисты. Тогда же Янукович пообещал, что к осени будет сформирована широкая коалиция, в которую войдет и пропрезидентский блок «Наша Украина». Переговоры о новом формате парламентского большинства безуспешно ведутся уже третью неделю. Их камнем преткновения остается и вопрос о необходимости вступления Украины в НАТО. Один из лидеров «Нашей Украины», Роман Бессмертный, заявил, что провал коалиционных переговоров может привести к распуску Верховной Рады.
Нынешняя
динамика переговорного процесса ведет нас и к парламентскому, и к правительственному кризису. И мне кажется, что только президент может спасти нас от сползания к очередному кризису. На этой неделе под председательством Ющенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем будут даны жесткие оценки, очевидно, не только заявлению Януковича в Брюсселе. Не меньшую обеспокоенность у президента вызывают и последние решения кабинета. Так, например, согласно постановлению правительства, из государственной казны за счет других регионов выделены существенные субсидии предприятиям Донбасса, которые контролируют олигархи из партии регионов. Между тем, в парламентской фракции «Нашей Украины» назревает раскол. Он связан с тем, что часть наших украинцев считают политику президента малоэффективной и такой, которая может привести к полному захвату власти в стране партии регионов. Эти опасения разделяет и Юлия Тимошенко. Вместе со своими сторонниками лидер одноименного оппозиционного блока разработала план, согласно которому весной будущего года правительство Януковича может быть отстранено от власти правовым путем. Суть этого плана сама Тимошенко не раскрывает. Однако, по мнению некоторых депутатов Верховной Рады, речь может идти об отмене Конституционным судом политической реформы и о возвращении Украины к президентской форме правления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». «Дети – это подарок небес». Под таким лозунгом в Томске прошел митинг против абортов. Его организовали студенты Томского государственного университета совместно с городской православной общиной. На вчерашней акции побывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Это молебен святым Вифлеемским младенцам. Его служит на главной Томской площади отец Алексей во время митинга против абортов. Православная молодежь пришла сюда с плакатами «Мама, я хочу жить». Выступая против абортов, организаторы митинга хотят привлечь внимание и к демографической ситуации. «Страна в опасности», — говорят молодые люди. Дмитрий Баранов, студент, организатор митинга.
А я говорю как гражданин, как человек своего народа. Да? То есть я себя ощущаю. У нас очень много людей, к сожалению, себя не ощущают, никак со своим народом не соотносят. Я себя соотношу, да, с русской нацией. Я говорю о том, что мы выбирающая нация. Если русские люди рожать не будут, у нас не станет. Вот я именно поэтому хотел привлечь внимание. Мы же запрещаем людям грабить. Мы запрещаем людям убивать человека, который уже родился. Мы всего лишь здесь, у нас несколько студентов. Мы не можем ничего запретить. Мы всего лишь пытаемся привлечь внимание. То есть у нас есть очень много материалов, но хотя бы вот сейчас раздать прохожим, да, что когда у них станет выбор, может быть, такая идея появится в голове сделать аборт, чтобы они вспомнили об этом, подумали, да, что это не какая-то простая медицинская операция, что это убийство. Вот, то есть наша сейчас главная цель – это пропаганда, а не запрет.
Но игнорировать опыт ряда стран, где аборт запрещен законом, все же не стоит, добавляет Дмитрий. В листовках, которые организаторы раздают прохожим, подробная информация о том, что такое аборт и какие у него последствия. Прохожие листовки берут, но к акции протеста не присоединяются. В Томске стоит хорошая солнечная погода. Митинг православной общины и молебен под открытым небом почти не привлекают внимания горожан. А вот офицер Николай Матюхов, присоединившийся к митингующим, уверен, неблагоприятная демографическая ситуация угрожает существованию России.
А нам надо колокол такой большой вешать, большой, на всем Томском, и мне убить каждый день, кричать, мы против абортов, мы против, что вы творите, что вы делаете. Орать надо вовсю уже, вымираем, все уже.
13 тысяч абортов в день и 4 миллиона в год. Такие статистические данные по стране приводят томские студенты. И это заставляет их, как они сами говорят, возвысить свой голос и попытаться объяснить горожанам свою позицию. Это была лишь первая попытка. Акция протеста получилась немногочисленной. Да и поддержать организаторов митинга и сказать «нет абортам» пришли в основном мужчины. Чтобы привлечь внимание женщин, в следующий раз решено собраться у томского памятника беременной. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Согласно статистике, до половины всех абортов заканчиваются различными осложнениями. Об отношении врачей к абортам рассказывает медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Врачи не любят абортов, в этом они единодушны. В частности, Александр Леонидович Тихомиров, профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета и руководитель Центра диагностики и лечения миомы матки, сказал следующее.
Речь идет об искусственном артифициальном аборте, который выполняется, по сути дела, по желанию у женщины, и этот срок, разрешенный до 12 недель беременности, это было еще разрешено в 1955 году, но до этого все-таки были различные совершенно запрещения, и преследовались даже и женщины, и мужья, если там делались аборты. И с медицинской точки зрения, я считаю, аборт, ну, самая, наверное, нехорошая операция, потому что она чревата очень большим количеством осложнений. Даже мировая статистика показывает, что больше всего смертельных осложнений бывает по количеству после абортов и после аппендэктомии. Ну, потому что это частое достаточно вмешательство, вы понимаете, в количественном плане. С точки зрения репродуктивного здоровья, конечно, колоссальный вред каждый аборт может нанести женщине. Во время производства самого аборта может последовать тяжкие осложнения даже для жизни женщины, потому что в структуре материнской смертности у нас в стране буквально до 25% это аборт, а не то, что в родах какие-то осложнения, понимаете?
Александр Леонидович, ну что же тогда делать?
Лучше бы всего брак по контракту, плановая беременность, как это делается в развитых странах, поэтому и очень низкий уровень абортов. Кстати, в Голландии аборты разрешены вообще до 24 недель, но, несмотря на это, их очень мало. В остальных случаях предохраняться, потому что методов контрацепции сейчас несчетное количество. Это и химические методы, это и механические методы, это и таблетки, это и пластыри, это и уколы. То есть на выбор огромное количество. С другой стороны, если уже существует такая ситуация, что все-таки не запланированная беременность, для этого до 7 недель беременности существуют медикаментозные методы прерывания беременности, которые не чреваты такими осложнениями.
Это мнение профессора Александра Тихомирова, руководителя Центра диагностики и лечения миомы матки. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема сегодняшнего выпуска – общественные страхи, чего боятся люди и власть. И в гостях у моей коллеги Анны Качкаевой социолог и культуролог Борис Дубин. Итак, программа «Время гостей» будет в 7 часов вечера. Но мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Свобода в полдень». Вас еще ждут неполитические новости, новости науки, новости спорта, а также рассказ о начале учебного года в Хабаровске. Итак, обо всем об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Более 97% жителей Приднестровья, по предварительным данным, проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. 2% высказались за объединение с Молдавией. В Хабаровском крае начался учебный год в первых восьмых классах. Школьные каникулы были продлены в регионе из-за вспышки серозно-вирусного менингита. Водоснабжение в Красногорском районе Подмосковья будет полностью восстановлено в четверг. В пострадавшем от взрыва на коллекторе регионе временно закрыты все школы. Жертвами взрыва стали 3 человека. В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Еще 3 человека ранены. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела псевдоцелителя Григория Гробового. Он был задержан в апреле по обвинению в мошенничестве. С космодрома в Байконуре сегодня утром стартовал российский космический корабль «Союз» в составе 14-й экспедиции на МКС. Командир корабля россиянин Михаил Тюрин, бортинженер американец Майкл Лопес Алегрия и первая космическая туристка из США Ануша Ансари. В Вене открывается заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. Китай собирается направить в Ливан до 1000 миротворцев. Сейчас в стране в составе миротворческого корпуса ООН уже работают 200 китайских саперов. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Правившие 10 последних лет социал-демократы получили около 46%. В Германии на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померания ультраправая партия НДП получила около 7% голосов. Таким образом, неонацисты представлены уже в 3 региональных парламентах Западной Германии. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге прошла презентация книги «Первая английская», посвященная истории первой послевоенной школы с углубленным изучением английского языка, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
История создания первой в послевоенном Ленинграде школы с углубленным изучением английского языка складывается из истории ее учителей, выпускников, конечно, первого директора Федора Ивановича Щеголева, а также, как рассказал один из первых учеников школы и один из инициаторов создания книги Владимир Качалов, из легенд и домыслов, которые тоже нашли отражение на ее страницах.
Мы всего механизма образования школы не знаем. Мое мнение, как и в любом деле, нужен инициативный человек. Так вот, этим человеком была мама теперь Андрея Черкасова, профессор физик, а отец у него был Николай Константинович Черкасов. И, конечно, мама Николая Константиновича сказала, что, мол, надо Андрюшу в школу, а он поступал в первый класс как раз. Ну, это мое личное мнение. И он, используя свои связи, свой вес, он был депутат, любимый артист Сталина его называли, школа была сделана.
За время существования школу номер 213 трижды переводили в другие места, но первоначально она располагалась на набережной Фонтанки, в доме номер 48.
Там был красивый актовый зал, а вообще там было купеческое собрание, дореволюционное время. Столовая, кабинет физики, там, по всей видимости, были танцевальный зал, потому что там балкон для оркестра, зеркала во все стены, по крайней мере, детская. Воображение до сих пор сохранило, конечно, колоссальное ощущение и пространства, и красоты.
Идея создания книги, по словам Владимира Качалова, родилась так.
Один из наших приятелей, он, кстати, в Москве работал на иновещании, Слава Кудрявцев такой. Он был энтузиаст, но он умер. Ну и вот для меня это больше было выполнить то, что вот мы говорили. Эта школа образовалась в 1948 году и набрали 6 классов с 1 по 6. Мы, например, были 3 класс. И вот обо всех вот этих вот ребятах и хотелось собрать информацию.
В книге немало интересных историй. Например, про то, как в середине 50-х годов старшеклассников отпускали с уроков, чтобы они могли пообщаться с настоящими англичанами. Тогда в Ленинград с визитом прибыл корабль Королевских военно-морских сил Великобритании «Триумф». Или история про советского разведчика, который в 60-е годы в Вене на 2 недели остался без контактов, связи, и как он выходил из этой ситуации. Сегодня школа находится в новых районах Петербурга, в современном здании. Но, хотя прежние выпускники и считают, что уже и преподаватели другие, и ученики не те, преемственность традиций все-таки признают. Не зря же и презентация новой книги состоялась именно здесь, в школе номер 213, с углубленным изучением иностранных языков. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Программа «Свобода в полдень» продолжит наша постоянная рубрика «Научная панорама». Ее подготовила Ольга Орлова.
Археологи из Мексиканского национального института антропологии и истории изучили найденную несколько лет назад древнюю плиту с пиктограммами, названную Каскахальским камнем. Плита весит около 12 килограммов, вырезанный на ней текст состоит из 62 глифов. Исследователи датировали находку началом IX века до нашей эры. Это самый древний письменный источник на территории Нового Света. Письмена принадлежат культуре альмеков, живших в Мезоамерике с XII по IV век до нашей эры. Ранее исследователи уже находили письменные памятники этой цивилизации. Расшифровать ни один из них, в том числе и надпись на Каскахальском камне, пока не удалось. Две группы исследователей из Университета Эдинбурга и из Японского национального института передовой промышленной науки проанализировали одну и ту же аллотропную модификацию твердого кислорода – красный кислород. Красный кислород был открыт в 1979 году. Эта форма образуется из обычного твердого кислорода голубого цвета при повышении давления в сотни тысяч раз выше атмосферного. Методом кристаллографической рентгеноскопии исследователи выяснили, что ячейка кристаллической решетки красного кислорода состоит из 8 атомов и имеет форму ромбоэдра. Это открытие стало неожиданностью для химиков. На основании существующих теоретических моделей ожидалось, что решетка состоит из 8-атомных колец. Группа ученых из Швеции и Германии описала гигантские океанические волны с помощью уравнения Шрёдингера, основного уравнения квантовой физики, описывающего поведение квантово-механических объектов. Гигантские волны возникают при наложении обычных волн под определенным небольшим углом. При этом происходит нелинейный рост амплитуды, подобный росту амплитуды колебаний при резонансе. Гигантские волны, нелинейные одиночные волны, иногда возникают в океане и являются причиной гибели судов. Высота таких волн может достигать 60 метров. Они издавна известны морякам, но научными методами впервые зафиксированы лишь в 1995 году. Ученые НАСА и Национальной ассоциации исследований океана США в ближайшее время запустят в центр тропического шторма два небольших беспилотных самолета с исследовательскими приборами. Зонды будут измерять температуру, давление, влажность, скорость ветра и другие параметры. Каждый аппарат весит несколько килограммов и может летать 18 часов на высоте от 150 до 600 метров. Ученые собираются запустить два самолета последовательно и получать информацию из центра урагана в течение 36 часов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Саранска вас познакомит корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Рассмотрение Госдумы федерального закона об автономных учреждениях вызвало полемику в мордовской прессе. Если издания, финансируемые из бюджета, выступили в его поддержку, то те газеты, которые идеологически близки местной оппозиции, высказываются однозначно против. Еженедельник «Саранский курьер» пишет: «Оппозиция обеспокоена возможным снижением доли участия государства в решении социальных проблем. Учреждения социальной сферы могут стать частными предприятиями после того, как будет проведена возможная после принятия закона бесплатная приватизация бюджетных организаций. Сами по себе эти учреждения и организации вряд ли будут представлять интерес для новых владельцев, а вот их здания, земля, на которой они расположены, несомненно. В итоге все это очень скоро приведет к массовому банкротству социалки, а следовательно, закрытию учебных заведений, учреждений культуры и системы здравоохранения. Мордовская оппозиция полагает, что вступление в силу этого закона повлечет за собой новый виток коррупции, отмечает «Саранский курьер». С коррупцией должно бороться все общество при активной поддержке правоохранительных структур. Это несомненный факт. Вот только насколько это под силу их мордовским подразделениям. «Республика мошенников» — так называется материал, напечатанный в газете «Вечерний Саранск», в котором рассказывается об отличной от правоохранительной деятельности мордовских милиционеров. Милиционеры Мордовии увлечены и в сокрытии преступлений, и в крышевании сутенеров, и в махинациях с получением денег по автостраховкам. Преступление сотрудников правоохранительных органов не стало больше, чем прежде. Просто новый министр внутренних дел Мордовии разрешил, что называется, выносить ссор из избы. Да и сам он не делает тайны о противоправных действиях своих подчиненных. Министр Николай Ларьков на минувшей неделе на коллегии МВД резко раскритиковал работу своих сотрудников. «Мною было приложено максимум сил, чтобы мордовская милиция показала свое лицо с лучшей стороны», приводит «Вечерний Саранск» слова министра. «Но желаемого результата пока нет. Нам не нужны взяточники и коррупционеры. Я несколько десятков людей уже выгнал. Выгоню еще». Вот так министр внутренних дел проводит своеобразное сокращение штатов своего ведомства. И еще о сокращениях. Военкоматы сокращаются, так называется статья в правительственной газете «Известия Мордовии». Три районных военкомата Саранска с 1 сентября объединены в один. Эта мера вызвана общим сокращением вооруженных сил России и снижением количества призывников. Сокращение штатов военных комиссариатов началось и в районах республики. К концу года из 25 райвоенкоматов останется 18. Недостатки реформы уже очевидны, пишет газета. Работники оставшихся военкоматов признают, что теперь очереди у них стали заметно больше, а нагрузка на каждого сотрудника выросла. Однако главные проблемы начнутся 1 октября, когда начнется осенний призыв, пишут «Известия Мордовии». И можно ожидать, что пройдет он в полнейшей неразберихе. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Хабаровском крае сегодня начинается учебный год для учеников с 1 по 8 класс. Начало переносилось 2 раза, пока врачам не удалось стабилизировать ситуацию со вспышкой менингита, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Ученики с 9 по 11 класс начали занятия еще 1 сентября, но они допускаются на уроки только после осмотра и опроса. Те же меры теперь будут применяться и в отношении остальных учащихся. Вот что сказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Коровянская.
Те все мероприятия противоэпидемические, профилактические, которые мы проводили в детских садах в июле, в августе месяце, вот сейчас первые 2 недели сентября в школах, когда дети 9-11 классов учились, они сейчас должны быть продолжены и тогда, когда дети, все дети, школьники придут в школу.
Однако не все родители четко проинформированы о том, как будет осуществляться тот же осмотр учеников. Например, нужно ли для этого приходить раньше обычного? Елена Вовк, мама ученика 3 класса 56-й Хабаровской средней школы.
Ну, будут, наверное, смотреть, наблюдать, мыть. Ну, вот мы ходили в школу, там вроде мыли. Ну, не знаю, ничего не говорили. Вообще говорили, что должна учительница позвонить, сказать, как что. Нам она не позвонила. Мы сегодня пойдем без ранца, без учебников, просто в нарядные пойдем. Если надо будет, скажем, мы не знали.
Многих учеников и их родителей по-прежнему волнует вопрос осенних и зимних каникул. Ведь более чем 2-недельная задержка начала занятий – дело нешуточное. Но, как сказала еще в пятницу министр образования Хабаровского края Людмила Обухова, рекомендации в школы по корректировке учебной программы уже направлены.
Конечно, 18 дней учебных, здесь были выходные дни, и у нас не было занятий с 1 по 8 класс. Поэтому мы направили в эти территории свои, как говорится, рекомендации, где мы сказали, значит, назвали ряд мероприятий, которые необходимо написать учебную программу.
Иначе говоря, каникулы пострадать не должны. Начнут сегодня работу и учреждения дополнительного образования – кружки и секции. Однако сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях для всех школьников, независимо от возраста. Отменены детские киносеансы и спектакли. Как долго будет сохраняться этот запрет? Вот что говорит Татьяна Коровянская.
Мы будем смотреть по ситуации, как будет развиваться ситуация, но во всяком случае весь сентябрь однозначно.
Тем не менее, она считает обоснованным решение о начале учебы для основной массы школьников.
Это решение обоснованное, оно связано с тем, что последние 2 недели городу Хабаровску и городу Комсомольску на Амуре наметилась четкая тенденция снижения числа заболевших детей серозно-вирусным менингитом.
По данным на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в Хабаровском крае находится 412 больных с энтеровирусным заболеванием, из них 386 с подтвержденным диагнозом серозно-вирусный менингит. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Репортаж из Хабаровска подготовил Алексей Минин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехезин. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
97% жителей Приднестровья проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. В автокатастрофе в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела псевдоцелителя Григория Гробового. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Правивший 10 последних лет социал-демократы получили около 46% голосов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 5,6% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, сообщила Федеральная служба статистики. За 8 месяцев текущего года рост промышленного производства составил 4,3%. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом в 2006 году объем промышленного производства в России должен увеличиться на 4,7% против 4% в 2005 году. Дефицит электроэнергии предстоящей зимой в 16 регионах России не коснется бытовых потребителей и государственных объектов управления, заявил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Что касается промышленных предприятий, которые будут ограничиваться в подаче электроэнергии, то, по его словам, их системы жизнеобеспечения энергетики в любом случае полностью отключать не планируют. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» будет полностью приватизирована в сроки от 3 до 10 лет, заявил помощник президента Игорь Шувалов. Он также сказал, что, по его мнению, у «Роснефти» судьба публичной компании, у которой должны быть крупные портфельные и стратегические инвесторы, но с пакетами акций не более 10%. Сейчас государству принадлежит чуть менее 85% акций компании «Роснефть», после того, как в июле на биржах было продано примерно 15% ее акций более чем за 10,5 миллиардов долларов. Добыча нефти в России в январе-августе увеличилась на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 318 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объем добычи газа, как сообщается, составил 433 миллиарда кубометров. Это на 2,6% больше, чем за 8 месяцев 2005 года. Развивающиеся страны, инвестирующие в образование, здравоохранение и профессиональное обучение молодых людей, могут добиться стремительного экономического роста и резкого сокращения масштабов бедности. Как говорится в докладе Всемирного банка о мировом развитии в 2007 году, в развивающихся странах численность молодежи достигает сегодня примерно 1 миллиарда 300 миллионов человек, что является рекордным показателем за всю мировую историю. России Всемирный банк рекомендует, в частности, расширять доступ молодых людей к информации об инфекционных заболеваниях, а также создавать условия, подталкивающие курящих людей к избавлению от этой привычки. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. И несмотря на большое количество разных спортивных событий, я все-таки начну с того, что поздравлю вас с победой вашего тезки Александра Винокурова на велогонке «Вуэльта». И я еще раз скажу, что... Репортаж, материал об этом событии вы уже можете прочитать на нашем сайте, Радио Свобода, свободанews.ру. Олег, вам слово.
Ну, читать-то материал надо было еще вчера, поскольку это именно вчера произошло. Да, вот я был на чемпионате мира в Германии, как известно, недавно, поскольку там очень много любителей велоспорта. Александр Винокуров как раз выступал за команду Deutsche Telekom, поэтому его прекрасно в Германии все знали. А у меня, естественно, на шее всегда висела аккредитационная карточка с моей фамилией. Меня там все спрашивали, не родственник ли я Винокурова Александра. Ну, нет, я не родственник его, но... Все равно приятно, что вот казахстанский гонщик впервые в своей карьере выиграл такую престижную, ну, одну из трех самых престижных супермногодневок. Ну, сейчас он выступает за казахстанскую команду «Астана», и даже два ее представителя в итоге оказались в тройке призеров, потому что Винокуров стал первым, Андрей Кашечкин вторым, ну, а третьим, простите, а второе место занял испанец Алехандро Вальверде. Ну, а что касается вчерашнего этапа, он такой уже был... так сказать, праздничный, такой торжественный. В общем, все дружно приехали к финишу большой группы, и здесь спринтеры вышли на первые роли, и победителем стал немец Эрик Цабель.
Олег, ну я так понимаю, что это нельзя назвать большим сюрпризом, победа Александра Винокурова. Он, я так понимаю, вполне серьезно теперь нацеливается на Тур де Франс.
Да, конечно, он об этом сразу же сказал. Ну, как известно, в этом году не удалось команде Астана выступить. Там были какие-то проблемы с допингом. Вроде бы все попали под подозрение, но потом некоторые гонщики, так сказать, вышли из-под этого подозрения. Но в любом случае уже состава не было у команды. Она просто не могла заявиться. Ну, все надеются теперь, что в следующем году все будет хорошо. И понятно, что команда Астана вот в таком составе вполне способна составить конкуренцию кому угодно.
Ну, теперь к другим видам спорта, видимо.
Ну, давайте сообщим вот несколько теннисных результатов, поскольку много было всего интересного. Ну, во-первых, просто три турнира, ну, регулярных завершились, но это не столь важно, они не столь крупны, как вот, скорее, главная новость, это финальный матч теннисного кубка федераций. Сборные Бельгии и Италии встречались в Шарлеруа, то есть хозяйками корта были бельгийки, если можно так сказать. Ну, и там после первого дня счет был равным, после двух воскресных поединков тоже он остался равным, потому что Жустина Нарден сперва вывела сборную Бельгии вперед, победив Франческу Скьявоне, но Мара Сантанджело нанесла поражение Кирстен Флипкинс, и счет таким образом стал 2-2, все решалось в парной встрече, но вот ее доиграть не удалось, потому что Анен Арден, еще играя со Скьявоне, получила травму колено. И вот теперь она в паре с Флипкинс играла против Скьявони и Роберто Винчи. Но вот после двух сетов, 6-3, 2-6, таков был счет со стороны бельгиек. Потом 0-2 в третьем сете. И тут уже Анна Нарден была вынуждена сняться из-за этой травмы. Таким образом, сборная Италии выиграла этот матч 3-2 и завоевала Кубок Федерации.
И теперь вот после завершения этого турнир, я так понимаю, что внимание любителей тенниса будет переключено на мужчин, на полуфиналы Кубка Дэвиса. Кому будет приключено наше внимание?
Да, но следующий уикенд, конечно, полуфинальные матчи. Сборная России принимает команду США. В другой паре играют Австралия и Аргентина. Это...
Олег, насколько я понимаю, что теперь несколько внимания любителей тенниса в России будет переключено, потому что традиционно все следили за выступлением Марата Сафина. Теперь, насколько я понимаю, это не столь актуально, поскольку лучшим российским теннисистом он давно уже не является. А как вы считаете, каковы перспективы теперь мужской сборной России по теннису?
Но если исходить из последних результатов, то и без Сафина есть кому играть. И Николай Давыденко, и Михаил Южный блистательно себя проявили на кортах Flushing Meadows в Нью-Йорке во время открытого чемпионата США. Так что вот сейчас, может быть, впервые так получилось, что сборная России, ну, более или менее приблизилась к женской с точки зрения равноценности состава. Ведь всегда у женщин было много кандидатов на игру, а в мужской сборной Сафин, да Кафельников, как-то вот все от них и зависело. Но теперь уже есть и Южный, есть и Давыденко, есть, естественно, и Турсунов еще. Ну, в общем,
если, играть, если да. Говорить в терминах очков рейтинга, то приблизительно, видимо, можно считать равными шансы сборных России и Соединенных Штатов, не так ли?
Да, ну еще тем более, что сборная России, как принимающая сторона, имеет право выбора покрытия. Я думаю, что тут покрытие будет специально такое выбрано, естественно, не самое быстрое, мягко говоря, а может быть даже самое медленное. Да, так что шансы тут хороши.
Ну и нам осталось в любом случае, конечно же, поговорить про футбол. Про футбол в понедельник можно всегда говорить очень долго. Не знаю, как вы предпочитаете, Олег, с российского футбола начать или с иностранного?
Ну, российский футбол вчера, конечно, особенно не порадовал. Было 5 матчей, из них 3 нулевых ничьих. Московские клубы, Локомотив и Спартак, так сыграли Динамо с Амкаром, Рубин со Спартаком из Нальчика. Ну, а в двух остальных по одному голу было забито в матчах. Томь проиграл ЦСКА 0-1, а Зениту тоже 1-0 выиграл дома у себя, укрыли в Советов. Ну и, в общем, естественно, Единственной выигравшей тут командой оказался ЦСКА по всем, так сказать, параметрам, потому что чуть-чуть оторвался от Локомотива и Спартака. Теперь у ЦСКА 41 очко, у Локомотива 37, у Спартака 36. Но и Зенит, с другой стороны, чуть-чуть приблизился к третьему месту. У него 33 очка после 20 матчей.
Я напомню нашим слушателям, что Олег Винокуров несколько раз, можно сказать, уже в эфире «Радио Свобода» задавался вопросом, во что же играет команда «Спартак». И я думаю, что вчерашний матч с Локомотивом опять-таки добавил сомнений и удивления ваше воззрение, Олег, потому что, опять-таки, в общем, и Локомотив не очень было понятно, как выступает, зато вчерашний матч, как, на мой взгляд, Локомотив-Спартак послужил отличным подтверждением вашего тезиса об уровне российского спорта, об уровне российского футбола, который находится максимум на уровне Кубка УЕФА, но никак не на Лига-чемпионском уровне.
Ну да, но Локомотив, может быть, еще может оправдываться тем, что играл на два дня позже в Кубке УЕФА, он в четверг играл, а Спартак во вторник, поэтому, естественно, Локомотив отдохнул меньше, может быть, был в худшем состоянии, чем Спартак. Ну, в общем, не знаю, но, по-моему, сейчас об этом даже говорить бессмысленно, действительно, игра была, в общем...
Ну, говоря об иностранном футболе, о футболе западноевропейском, так прямо и скажем. На мой взгляд, самое любопытное, что произошло на эти выходные, это неожиданное лидерство Портсмута в английской.
Да.
Так вот неожиданно получилось, хотя мы несколько раз констатировали, что Манчестер Юнайтед так отлично начал сезон, идет без поражений, даже без потери очков вообще в принципе, и вдруг неожиданно на первой строчке Портсмут. Как вы это объясняете?
Ну, наверное, он долго там не будет оставаться. Мы помним, что периодически в Англии всякое происходит, и Уиган там в прошлом году долго лидировал. Мы так все, Манчестер, Челси. Вот сейчас Манчестер, поскольку проиграл Арсеналу дома 0-1, на Челси тоже со счетом 1-0 выиграл у Ливерпуля. Вот они и сравнялись. У них по 12 очков, а Портсмут, который выиграл у Чарльтона 1-0, набрал 13 очков. То есть он потерял-то очки давно, да, первые свои.
А теперь идет без потерь.
Да, но всего сыграл в ничью. И, кстати, Портсмут еще ни одного гола не пропустил в этом чемпионате.
Да. Тут вообще можно без комментариев, потому что уж чего-чего этого не ожидалось, тем более, что думали, что у Челси, насколько я понимаю, самая лучшая всегда была оборона последние два года, и вдруг неожиданный такой результат Портсмута. Другие чемпионаты успеем?
Ну, другие чемпионаты, конечно, тут явных лидеров нигде нет. В Испании после трех туров с 9 очками идут Валенсия, Севилья и Барселона. В Италии тоже три клуба одержали по 2 победы на старте. Это Рома, Палермо и Милан, но, естественно, Милан в лидерах не входит в лидеры, потому что он с минус 8 начал. В Германии тоже двоевластие, потому что Герта и Нюрнберг впереди. И во Франции, опять-таки, два лидера. Это Марсель и Лион.
Спасибо, Олег. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Олег Винокуров. Я его благодарю. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Никитин, продюсер программы Наталья Гуреева. И лишь напомню, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет Марьяна Трачешникова. А посвящена сегодня будет эта программа вопросам, связанным с авиаперевозками. Кто выплатит компенсацию за задержку рейса или потерю багажа? Можно ли выиграть в суде в авиакомпании этот процесс? И как восстановить нарушенные права? Обо всем об этом Марьяна Трачешникова будет говорить с экспертами через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы, к сожалению, не смогли предотвратить появление в парламенте неонацистов.
Запланированный на конец ноября визит понтифика в Турцию все же состоится.
На хабе наш поехали за водой, потому что, ну вот, никак уже было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня разбудил телефонный звонок. Знакомый требовал, чтобы я включил радио и выбросил из холодильника шпинат.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.